братья и сестры, вы знаете, что мы с вами в течение определенного времени будем слушать серию проповедей, объединенных общей темой «Блаженно-непорочные в пути». В прошлый раз мы говорили с вами об Авеле. Сегодня к нашему духовному рассмотрению проповедь, которая называется «И затворил Господь за ним». Эта проповедь, как вы уже, наверное, догадались, относится к Ною. Мы с вами посмотрим сегодня на примере жизни Ноя, чему Господь хочет нас научить через это. Дело в том, что нам говорит Библия абсолютно однозначно, что все те, которые проходили в Ветхом Завете, они являются для нас образами. Это означает, что не столько сама жизнь этих людей, которые мы можем прочитать в Библии, их биографические какие-то данные, для нас представляет определенный интерес, но Господь идет дальше этого и показывает нам нечто несравненно большее, даже чем сама жизнь этих людей. Это то, какие божественные истины, какие уроки можно извлечь из этой жизни. Как конкретно в нашей повседневной жизни жизнь этих людей может служить нам уроком? Я умышленно не говорю «может служить нам примером», но говорю «может служить нам уроком». Это очень важно, потому что мы должны извлекать из Писания все к славе Божьей и к благу нашему. Вот я хочу начать с того, что сами слова «блаженные, непорочные в пути», к этим словам нужно относиться неоднозначно. Сами эти слова, они могут быть одновременно как утверждением определенного факта, так и глубоким вздохом тех людей, которые мечтают о том, чтобы их путь был непорочен. И поэтому эти слова приобретают гораздо более глубокий смысл. Псалом Давида, Псалом 118-й, он именно этими словами и начинается, блаженные, непорочные в пути. Но мы знаем жизнь Давида. И Давид в большинстве своих псалмов умоляет Господа дать ему силу жить в непорочности. В большинстве своих псалмов мы с вами видим, как протекает жизнь Давида. Это жизнь определенных падений и жизнь взлетов. Мы читаем с вами жизнь Давида, мы видим, это был человек, который познавал всю глубину падения и всю высоту взлета перед Богом. И когда Давид говорит «блаженно непорочные в пути», то он одновременно утверждает этот факт. И с другой стороны, он вздыхает о том, что, к сожалению, часто путь наш оказывается далеко не таким, каким бы мы желали, чтобы он был. И этот вздох, он уносится к Богу, блаженный, непорочный в пути. Именно поэтому Господь говорит нам через Слово Божье, что сам Дух ходатайствует за нас перед Богом воздыханиями неизреченными. Мы часто не понимаем смысла этих слов, но в них содержится колоссальная истина. Когда верующий человек молится, его молитва не всегда это слова. Его молитва часто перемежается со вздохами и комком, который подступает к горлу. И в этих вздохах и комках иногда больше информации, больше плача, больше искренности и истинности, чем во словах, которые он говорит во время молитвы. И Бог знает эти вздохи и что за ними стоит. Вот почему так важно приходить к Богу, открывая для Него свое сердце. Поэтому, когда Давид говорит «блаженны непорочные в пути», то он сам мечтает о том, чтобы ему пройти такой путь. И он благодарит Бога за тех, кто проходит этим путем, и благодарит Бога за то, что Господь позволяет Давиду проходить путем непорочности. Поэтому непорочность пути – это одновременно и реальность, это мечта, и это мечта. Тот, кто предает Богу путь свой, он, безусловно, проходит его в непорочности. Потому что Библия однозначно говорит, что мы предали Господу путь свой, уповали на Него, и Он совершит. Он совершит, не мы. Мы должны предать Господу наш путь. И Бог даст нам все силы и все обеспечение, чтобы мы прошли этот путь. Те, кто резервирует что-то для себя, пытаясь сказать, что он уже достаточно опытен, он уже много понял в Боге, и он будет проходить путь сам, а если почувствует какие-то проблемы на этом пути, то он знает адрес, к кому обращаться, этот человек очень заблуждается. Путь его в этом мире от начала до конца должен проходить только с Божьей помощью. Только обращаясь к Богу, не полагаясь на себя ни в одном шаге. Только тогда этот путь будет выражен в непорочности. Откуда берется порочность пути? Это те самые секунды, из которых складывается наша жизнь. Те секунды, когда отсутствует бодрствование, когда мы сказали, мы сами можем, и тут же мы падаем. Это те секунды, когда мы себе сказали, мы знаем, и тут же приходит заблуждение. Это те секунды, когда мы говорим себе, я абсолютно точно знаю, как поступить, и тут же приходит разочарование, потому что мы не спрашиваем Бога. Мы пытаемся делать что-то сами, и от этого путь нас перемежается с непорочностью, перемежается с падениями, перемежается с определенным неправедным прохождением каких-то участков пути. Библия нам говорит, предай Господу путь свой. Блаженны непорочные пути, это великое благословение быть непорочным в пути, но для этого есть у Бога вся сила, чтобы дать ее нам. И вот мы с вами сегодня посмотрим на примере жизни Ноя. Как это преломить все к нашей жизни? Сегодня будут говориться определенные, может быть, трудные вещи. Поэтому, когда вы слушаете проповедь, относитесь к ней не как к подаче какой-то информации, а трудитесь вместе со мной. Тогда это только принесет успех. Чтобы ваше слушание проповеди шло постоянно с молитвой о том, чтобы Господь помогал вам понять, что Господь хочет вам сказать. Только тогда, когда вы в жертву принесете свой труд, освященного мозга, свой труд освященной воли, освященного внимания, вот только тогда проповедь действительно будет иметь силу, и только тогда Слово Божье может принести определенный эффект. Потому что Слово Божье должно растворяться верой. Иначе, если оно не будет растворено, оно так и останется висящим в воздухе Словом Божьим, которое вернется к Богу в неповрежденности, но сами вы, в принципе, получите очень мало назидания от этого. Поэтому, мои дорогие, я побуждаю вас молиться, уповать на Бога, просить, чтобы Бог открывал вам духовное зрение, духовный слух, понимание тех вещей, которые будут говориться сегодня. Ной. Его имя Ноах на иврите, это очень хорошее имя, означающее покой. Ноах. И именно так его и назвали его родители, потому что предполагали в Господе, что он будет утешением для них, что он будет покоем для них, что он успокоит своих родителей своим хождением. Они назвали его Ноах. На иврите имя Ной звучит Ноах. И вот этот Ноах, он был свидетелем того, чего ни до него, ни после него не был ни один человек. Ноах был свидетелем гибели цивилизации. Ноах был свидетелем гибели всего человечества. Этот человек видел то, что не увидел ни до него, ни после него никто. Бог дал это ему. И даже после того, что он увидел, как гнев Божий излился на все человечество, Лоту было достаточно увидеть Содома и Гоморру, чтобы затрепетать. И то, это не очень помогло ему потом. Но он видел гибель всего человечества, и то после этого он допустил определенный промах в своей жизни. Нам говорит Писание о том, что чего хотим, того не делаем, и чего не хотим, то делаем. Павел говорит, несчастный человек, кто освободит меня от этого? Очень сильна еще плоть, очень сильно еще влияние этого мира. И Ноах был несовершенным человеком. Это нам великий урок. Только в Боге мы можем пройти путь в непорочности. Только в Нем одном. Стоит нам только допустить что-то в свою жизнь от себя самого, и тут же неминуемо придет разочарование, промах, прегрешение и все остальное. Ною посвящены 4 главы книги Бытия, это 6, 7, 8 и 9 глава. где подробнейшим образом говорится о жизни Ноя. Но вот что интересно, я вам прочту, сколько людей в Священном Писании упоминают Ноя, упоминают о его жизни. Это книга Паралипоменон, Иезекииль, Иисус Господь наш, Исаия, Петр и послание к евреям. Все эти люди, они использовали жизнь Ноя для того, чтобы мы извлекли из этого урок. Значит, нужно внимательно прислушаться к тому, что Господь хочет нам сказать через жизнь Ноя. Что же это был за человек, и почему Богу было угодно учить нас через него в самых разных местах Священного Писания? Впервые мы читаем о Ное в книге Бытие, 5 глава, 28 и 29 стих. Бытие, 5 глава, 28 и 29 стих. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Посмотрите, что сказал отец при рождении сына. Господь проклял эту землю, но мы очень хотим, чтобы Господь усмотрел в нашем сыне помощь для нас при возделывании той земли, которую Бог проклял. Это великий урок для нас, и мы должны усвоить этот урок. У Ноя была его человеческая часть к исполнению Божьего задания – возделывать землю. Но тут же, говорит нам Писание, Бог проклял эту землю. Но Ной должен делать его часть. Не задумываться и не философствовать о том, что, может быть, вообще не стоит трудиться, если эта земля проклята Богом. Многие из нас, к сожалению, рассуждают именно таким образом. Если уже известно заранее, через Слово Божье, что должно быть так и не иначе, то для чего вообще трудиться? Если кто знает, кто вообще придет в небо, а кто нет, то, может быть, есть смысл благовествовать этому человеку или нет, тратить на него все свои силы, а может быть, вообще Бог не предусмотрел для него небо. Мы должны делать нашу часть на этой земле. Ною было предписано Богом делать его часть на этой земле, быть утешением для людей, трудясь и возделывая землю, которую проклял Бог. Мы с вами должны делать то, что Бог поручил делать нам. Готовь коня на день битвы, но знай, что победа приходит от Бога. Итак, по мере прохождения своего пути, задача Ноя была утешение. Ноах – принесение покоя, менуха – отдых. Посмотрим сейчас, как протекала жизнь Ноя, как складывалась в дальнейшем его жизнь. Если мы с вами обращали внимание на жизнь Ноя, то мы с вами знаем о том, что Ной был занят тем, что строил ковчег. Этим строительством ковчега Ной возвещал людям о суде, который грядет от Бога на все человечество. И когда мы говорим об этих судах, и когда говорим о грехах всего человечества, то человек, который не знает Священное Писание, предполагает, что сейчас будет показана какая-то картина в этой Библии, ужасающих грехов всего человечества, как люди эти выходили из себя, чтобы только делать зло, как они творили зло на этой земле, и злом наполнялась земля, и Бог послал суды. И вот давайте посмотрим, насколько эта картина, которую я вам сейчас нарисовал, и которую мы часто рисуем в своем воображении, отвечает библейскому описанию того времени. Давайте откроем с вами Матфея, 24 глава, с 37 по 39 стих. Евангелие от Матфея. 24 глава, с 37 по 39 стих. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так и будет пришествие Сына Человеческого. Посмотрите, какая картина. Люди кушают, пьют, идет нормальная жизнь, женятся, выходят замуж, определенные тревоги, определенные радости, земля живет своим ходом, все идет своим чередом. Нет этих ужасающих картин, что люди как змеи корчатся по земле, брызгают ядом вокруг, творится что-то невообразимое. Господь описывает нам, что происходит на этой земле. И вот Бытие 6.5, Этот же Бог, наш с вами Господь, дает картину того времени, Бытие 6.5. Посмотрите внимательно. Как всю эту картину Бог видит своими глазами? «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Итак, только что мы прочитали с вами об обыденной жизни, а теперь Бог нам показал, что за всем этим стоит. Мы увидели с вами только переднюю часть, мы увидели с вами ширму, кукольный театр, где куклы производят какие-то действия. А теперь Бог нам показал, что стоит за всем этим. И показал того, кто дергает за нитки, чтобы эти куклы выполняли всякие движения. За всем этим стоит дьявол. И от него идут и исходят все эти вещи, которые побуждают мир лежать во зле. И в этом мире жил Ной. Мир был обречен на гибель. Бог уже определил мир на гибель, потому что Бог уже не мог больше терпеть величайшее развращение мира на этой земле, мир, который лежал во зле, мир, который не искал Бога и был занят только тем, кто выполнял свои обязанности определенные, связанные с чисто его характером человеческим, его потребности, его душа, его сердце, его взгляды, его проблемы, и никому до Бога не было дела. И Бог сказал, что не будет вечный его дух пренебрегаем людьми. И вот Бог описал для нас картину, как Он это видит. Иисус показал нам внешнюю часть, Бог показал нам внутреннюю часть, все вместе, мир лежит во зле. И вот стихи эти, Бытие, 6 глава, 8 и 9 стих, говорят нам, «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, Ной ходил пред Богом. И вот нам показан на фоне всего этого человечества, показан Ной. Человек, который ходит пред Богом. Человек, который нравился Богу. Он нашел благодать в Ное, обрел благодать в глазах Божьих Ной, и Бог выделил этого человека. Почему? Он ходил пред Богом. Ной отделил для Бога сердце, праведность, и Ной отделил для Бога свое хождение. В сумме Ной предстал пред Богом в непорочном хождении своем пред Ним. Итак, поведение Ноя снискало благосклонность в глазах Божиих, и казалось бы, от чего было Ною отделяться? Мы видели с вами, что мир женил своих детей, выдавал замуж, все шло своим чередом, от чего нужно было отделяться Ною. Но дело в том, что получив Божье откровение о том, что Бог готов уничтожить этот мир за то, что мир лежит во зле, Ной принял это откровение Божье. Ной растворил верой это откровение Божье, и Ной не сообщался с этим миром. Ной в абсолютном послушании ходил пред Богом, потому что так только и можно ходить пред Ним. И вот Ной усвоил одно. Ходить перед Богом можно только в непорочности. О, если бы каждый из нас усвоил бы эту истину. Нам кажется с вами, что ходить пред Богом можно в любом состоянии, утешая словами, «Бог принимает меня таким, как я есть». Не заблуждайтесь на этот счет. Бог принимает тебя таким, каким Бог хочет тебя видеть, а не таким, как ты есть. Потому что таким, как есть человек по плоти своей, он не может служить и Богу, и дьяволу вместе. И именно поэтому возникают в жизни человека те моменты, когда он чувствует отчуждение от Бога, и те моменты, когда он знает, что покой в его сердце восстановлен. Поэтому мы находимся все с вами по покаянию своему в Божьей семье, но Богу могут нравиться наши хождения, и Бог принимает его. И отцу может не нравится наше хождение, он не принимает его. Он не говорит ребенку своему, меня устраивает абсолютно все от тебя, потому что ты мой сын. Это абсолютное заблуждение. Ты являешься сыном или дочерью Божьим, это да. Но Бог может принимать или не принимать от тебя хождение. Он может принимать или не принимать от тебя отношение к себе. Бог слишком ревнивый Бог, чтобы уравнять всех, и тех детей, которые любят его, и тех детей, которые игнорируют голос отца. Таким детям приходит определенное наказание. Таким детям Бог дает понять, что нужно вернуться на стезю правды. Итак, Псалом 14, Псалом 14. Давайте посмотрим на этот псалом. Псалом 14. Послушайте очень внимательно, что говорится здесь. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? И вот тут нам говорится, кто же может ходить в Божьем присутствии? Тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит. Кто клянется, хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек. Нам Библия ясно говорит, как ходить перед Богом. Нам не нужно придумывать никаких домашних рецептов, как ходить перед Богом. Библия говорит об этом совершенно ясно. И Псалом 118:45, дополняя это, говорит следующую вещь. Псалом 118:45 говорит: «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих». Итак, ходить перед Богом в абсолютной свободе, в непорочности можно только тогда, когда ты взыскиваешь повелений Божьих. И вот хождение начинается с сердца. Оно не начинается с первого шага. Это хождение мирское начинается с первого шага. Когда ребенок делает первый шаг, это радость для всей семьи. Всем сообщают, звонят по телефону, он пошел. Все к нам. Если родители живут отдельно от детей, мама, папа, приезжайте, посмотрите, как он начал ходить. Правильно? Это радость, ребенок сделал свой первый шаг. Верующий человек начинает свое хождение задолго до того, как он может сделать первый шаг. Оно начинается с сердца человека, с его покаяния. Путь – это следствие твоего покаяния. И вот Ной начал с того, что в сердце его растворилась вера и Слово Божье, и Ной принимает повеление Божье относительно того, как ему спастись. Ной строит ковчег, полностью выслушивая направление Божье, как делать это, из какого материала изготавливать ковчег, и какие размеры этого ковчега должны быть, и чтобы вы знали. Ной построил такое сооружение, не зря он его строил практически 120 лет. Размер ковчега был 140 метров на 23 метра и на 13,5 метра. Это было сооружение гораздо большее, чем 10-этажный дом, гораздо больше, 140 метров длины. То есть по водам плавало нечто гигантское сооружение. Его нужно было строить очень долгое время. Это очень важно, чтобы мы знали это. Почему это так важно? Дело в том, что мы много слышали о том, как Ной строил ковчег. И мы понимаем, и Бог нам дает это понять, что когда строился этот ковчег, когда люди даже не знали, не представляли себе, что потом может прийти на эту землю, то естественно, в течение всего этого времени на Ноя смотрели как на сумасшедшего и на его семью. В то время, как все выходят замуж, женятся и так далее, и когда жизнь еще своим чередом, семья этих сумасшедших с точки зрения мира людей занимается построением гигантского уродливого сооружения, напоминающего огромный ящик, непонятно для чего, который стоит на сухом месте, и который предназначен для чего? Для того, чтобы по нему куда-то уплыть, куда-то уехать. Куда? Чем? Но Ной строит. Потому что Бог сказал ему это делать, и Ной безукоризненно выполняет все повеления Божьи в отношении этого. И вот дело в том, что здесь гораздо больше, чем видит глаз. Ной проходил свой путь в непорочности уже в этом. Дело в том, что они на основании Божьих повелений созидали. Они созидали, они строили на глазах у этого мира, являя миру полное послушание и доверие Богу, несмотря ни на что, в течение нескольких, многих лет, по сути дела, более чем века, они строили это. И вот дело в том, что это и есть истинное созидание, созидание в послушании Богу, созидание на основе Божьих повелений. Это библейское созидание. Мы много говорим о созидании, мы можем много говорить о том, что мы должны строить, мы можем много говорить о том, что мы должны водиться Духом Божиим, иметь определенное видение и ряд других вещей, но я хочу вам сказать, что Библия дает нам свое понимание созидания. Созидание только тогда по Писанию может называться созиданием, когда оно созидается по повелениям Божьим. И для этого есть инструкция. И для этого есть Божьи повеления, записанные в этой книге. Кто пытается брать дополнительный материал и брать еще откуда-то советы, как созидать, он этим заканчивает все, приносит Богу огорчение, и вместо созидания он начинает расточать то, что Бог верил ему. В Библии записано все необходимое для того, чтобы мы строили свою жизнь в Боге. Ефесянам 2, 20-22 говорит нам об очень, очень важную вещь. Ефесянам 2 глава, с 20 по 22 стих. Ефесянам 2 глава, с 20 по 22 стих говорит нам. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно, в определенном порядке, в определенных установлениях и уставах Божьих стройно слагаясь, каждое строительство, каждый стройматериал зависит в свою очередь от другого, только тогда здание слагается стройно. И при одном архитекторе возрастает святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь жилище Божье Духом. Дух Святой, Он единственный, который может дать наставление о том, как правильно строить, потому что Дух Святой делает Слово Божье для нас живым. Поэтому, когда вокруг было беззаконие, греховность мира повседневная, но и не просто говорил о том, что Бог обрушит гнев на землю и стращал людей судами Божьими, но и строил, но и созидал. Он творил труд, то, что Бог поручил ему делать. Это была лучшая евангелизация, которую только можно было себе представить. Ходить огненным проповедником и говорить о том, что Бог сейчас пошлет суд на эту землю, и все на этом сгорит, но при этом ничего не строить в своей жизни самому с Божьей помощью, ничего не строить в собственной своей жизни по Божьим наставлениям, по Божьим уставам. Это лицемерная евангелизация. Это будут те люди, от проповеди которых могут покаяться другие люди, но сами они никогда не войдут в Божий покой, и Бог им скажет, я никогда не знал вас. Бог никогда не спросит неверующего человека. Он никогда не спросит человека, который пребывает в неведении, считает проповедника искренним, по наивности своей. И Бог может спасти человека этого через покаяние. Но сам этот человек, который ложно будет проповедовать, не строя сам, побуждая строить других, он будет очень страшно наказан Богом, если он не спохватится, если он не покается. Поэтому наше свидетельство для этого мира – это жизнь созидания. Запомните это. Прежде всего, это жизнь созидания. Ты не созидаешь в Боге, ты не являешься строителем Дома Божьего, Божьей благодати. Ты никогда не можешь ходить перед Богом. И твое непорочное хождение – это будет фикция, это будет чистая формальность и посещение собраний, и больше ничего. Потому что только чистота отношений с людьми, семья наша, наша личная жизнь, которая проходит в духовном качестве, которая приходит в посвящении себя Богу, направляющая Богом для делания добра, когда мы в своей жизни распределяем приоритеты таким образом, что Бог всегда на первом месте, это наше созидание, это наше практическое хождение в Боге, это называется то, что мы свидетельствуем миру, созидая в Боге. Люди оставили без внимания строительство Ноя, жизнь продолжала своим чередом, покаяние не произошло, и вот накануне излияния гнева Божьего Бог повелевает Ною войти в ковчег. И Бог затворяет за ним дверь. Наша проповедь сегодняшняя так и называется. Называется, я прочту вам это место. Это место Бытие 7.16. Хочу, чтобы вы услышали это из Бытия. Бытие 7.16. Что сделал Бог? «И вошедшие, мужеский и женский пол всякой плоти, вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним». И вот Бог затворяет за Ноем. Он затворяет за Ноем двери ковчега, и гнев Божий никогда не войдет в ковчег, потому что сам Бог от своего гнева затворил двери в ковчег. Откровение 3, 7. Откровение 3 глава, 7 стих. Откровение 3 глава, 7 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. То, что Бог закрыл, никто не может отворить этой двери». Притчи 18.10. Притчи 18.10. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Итак, мы имеем библейские обетования. Если Бог затворяет за тобой, если Бог является для тебя крепкой башней, ты можешь войти, ты будешь в полной безопасности. Дьявол может пугать тебя, стращать тебя, но если ты веришь Богу, ты будешь считать себя в полной безопасности. В полной безопасности. Вот дальше. «Ной вошел в ковчег, вел туда животных, которые были необходимы для того, чтобы сохранена была жизнь». Мы дальше об этом поговорим. «Вошел сам, вошла его семья, Бог затворил за ним, и суд Божий начинается. Но при этом Бог отделил этого человека и его семью от всего остального мира, которому грозило полное уничтожение». И вот, следующий момент жизненной представляет для нас особый интерес. Особый интерес. Дело в том, что если в первом этапе, когда он строил ковчег, было обетование, на основании которого Ной строил, было строительство, было свидетельство, был какой-то дизайн ковчега, какой нужно было его построить и так далее, то во втором этапе, когда ковчег плыл по водам, под которым был похоронен этот мир, мы не знаем ничего о том, что происходило там в ковчеге. Мы не знаем ничего о действиях Ноя. Тогда можно ли назвать пребывание Ноя в этом ковчеге путем? Можно и обязательно нужно. Почему? Потому что Бог отделил Ноя от погибающего мира, и это значит, что Бог вошел в завет с Ноем. Не просто в завет, а в особый завет. Через Ноя Бог обещал восстановить все человечество в дальнейшем. Через Ноя Бог обещал все дальнейшее развитие Вселенной. Через сохранение жизни Ноя сохранить жизнь земли и животного мира. Бытие 6 глава, 17 по 20 стих. Завет с Ноем. Бытие 6 глава, 17 по 20 стих. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». 8 глава с 15 по 17 стих. «И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти из птиц и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле, пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Итак, Бог пообещал спасти Вселенную через Ноя после того, что предыдущее человечество было уничтожено. Применимо к нам, как это понять? Тот же самый завет заключает Бог с нами. Бог через нас спасает человечество. Затворив дверь от своего гнева, Бог, поместив нас в Голгофский крест, поместив нас в свою защиту, обещает через нас спасти человечество. Мы должны быть солью земли, мы должны быть светом этого мира. Мы должны быть возвещающими Слово Божье погибающему миру для того, чтобы мир был спасен через нас. Вера от слышания сказана в Писании. Иисус, когда давал хлеб и насыщал многие тысячи, сказал ученикам, «Вы дайте им есть». Иисус возблагодарил Бога и передал то, что было у Него в руках, ученикам, и они распределяли хлеб. «Верующие в Меня по слову их», — сказал Иисус. Вот, мои дорогие, в чем дело. Наш путь продолжается, когда Бог закрывает дверь. Это не значит, что Бог поместил нас в санаторий, поместил нас в дом отдыха, затворив двери от всего мира. Путь продолжается. Этот путь спасенных людей. Это путь активной деятельности спасенных людей для того, чтобы они являли этому миру свое спасение и спасали этот мир. Мы не знаем, как складывалось в ковчеге жизнь Ноя. Мы можем предполагать, там были, наверное, самые разные отношения, потому что ковчег плавал по водам очень долгое время. Некоторые утверждают, что это было более года, некоторые меньше, но это было очень долгое время. Естественно, там было все, это была семья, это была обыкновенная семья, которые могли быть свои радости, которые могли быть свои печали, там были дети, там были скот, за которым нужно было ухаживать, что-то там делать еще, убирать по этому поводу, и, может быть, даже они ругались по поводу того, кто сегодня будет убирать, за какими животными, мы ничего не знаем, и кто будет вообще что-то там делать, и как это все питание будет проходить. Там жила спасенная семья. Там жила спасенная семья. Вы сидите здесь сейчас, все, то, что я стою, я все равно являюсь также спасенной семьей. Все, которые сокрыты в Господе. И мы проходим свой путь в ковчеге. Кто из вас может сказать, что вы не проходите никакого пути, потому что Бог затворил за вами дверь? Я думаю, что каждой семье было бы, я не говорю, что она выйдет сюда, будет рассказывать, я думаю. И, может, не стоит этого делать. Но каждой семье есть, что Богу рассказать о том, как она проходит этот путь. Но от того, что семья проходит этот путь, иногда удачно, иногда нет, каждая семья спасенных должна знать, Бог затворил за ней двери. Аллилуйя. Он затворил за ней дверь. Бог спас любую семью из всех сидящих здесь верующих людей от своего гнева. Но Бог предназначил для нас проходить наш путь, как спасенным людям. Благодарение за это спасение, за то, что Бог защитил нас от своего гнева. Мы знаем одно, Бог поставил завет с Ноем, Бог затворил за ним двери. В Иисусе Христе мы получаем всю Божью защиту. Нам не нужно искать Божьей защиты нигде. Деревянный ящик, называемый ковчегом, это был образ, как говорит Библия. Это был образ для того, чтобы мы поняли, что Господь приготовил для нас нечто лучшее. Не видел того глаза, не слышал того уха. Господь приготовил нам Голгофский крест, на первый взгляд страшное сооружение, но оно же является средством величайшей защиты, потому что в нем человек умер для греха. И Бог взял этого человека к себе под свою опеку. И Бог на протяжении всего Священного Писания ясно показывает, что Бог никогда не меняет своей системы. Кровь Агнца в Египте. Бог помазал, сказал народу Божьему, помажь косяки дверей. Двери закрылись, ангел-губитель Божий прошел мимо этих домов, он бы зашел туда, если там не было крови, наказал Египет. Что происходило с этими закрытыми дверями? Жила куча евреев под одной крышей, я слабо себе представляю, там спокойную, мирную жизнь. Я понимаю так, что дети баловались, их шлепали. Я понимаю так, что там иногда ругались за тем, кто вкусно приготовил или невкусно приготовил обед. Я понимаю, что там происходили многие разные вещи, но на дверях была кровь Агнца. И это означало, что эти люди были отделены от этого мира. Бог поставил им защиту. Но те люди, которые искали Бога, они, находясь за этой кровью, понимали цену этого, и они славили Бога. И вот то, насколько мы с вами понимаем цену этой крови, которая на косяках дверей, так наши семьи и будут жить. Одни скажут, все, там помазали, трава не расти, мы спасены, будем ходить как хотим. Это означает, что эти люди верою не приняли то, что на косяках дверей. Есть другие семьи, которые говорят, мы находимся под Божьей защитой, мы должны жить как спасенные люди, сохраненные Богом от Божьего гнева. Как мы проходим свой путь? Защищенные кровью Иисуса Христа. Галатам 6.14, одно из самых великих высказываний апостола Павла во всем Священном Писании. Дай Бог нам жить в соответствии с этим. Галатам 6.14. Галатам 6.14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня весь мир распят, и я для мира. Если мы в своей жизни исповедуем это значит, что мы пройдем путь в непорочности. Потому что мы пройдем этот путь, помещенные в ковчег Божий, защищенные Богом от гнева, и в то же самое время мы должны признать, что мир распят для нас этой стенкой ковчега. Ничего общего с этим миром мы не имеем. В его образе жизни, в его зле. И весь мир распят для нас, и мы для него. Мы находимся по ту сторону этого мира, находясь в нем. Неся миру спасение, и в то же время не сливаясь с ним вместе, как сказал Павел. Дай Бог, чтобы с нами это происходило. Только так можно пройти путь непорочности. Если мир будет распят для нас, и мы для мира. И именно так мной и по замыслу Божьему и должен был проходить и размышлять там, находясь в ковчеге. Дело в том, что как для Израиля кровь Агнца, и как Йом-Кипур для Израиля, тогда возношение рук на козла отпущения, уводила козла с грехами Израиля в пустыне, так Иисус Христос – обеспечение нашей сохранности на этом пути. Мы, учитывая все это и проверяя свой путь, вправе спросить себя, если мы не поддерживаем это, если мы не понимаем и верой не растворяем всего того, что Бог сделал для нас, то мы вообще должны спросить себя, а вошел ли я в ковчег? А вообще я нахожусь в ковчеге или нет? Ибо если я сливаюсь с этим миром, если мой образ жизни этого мира и мой образ жизни одно и то же, если я вместе с этим миром плыву по одной и той же воде, если я вместе с этим миром нахожусь в его грехах, то тогда кто-то ошибается. Либо я, либо Бог. Бог ошибаться не может. Значит, я просто, наверное, не вошел в ковчег и не нахожусь там. Разве вместе с этим миром? Но Бог отделил. И Бог показал, что ты – это нечто другое. Ты – свидетельство для этого мира, свидетельство Божьей защиты. И поэтому плод освящения всегда указывает на истинность оправдания. Это теологическая истина, это Божья истина. Ты оправдан, этому будет доказательство, не слова, а плод твоего освящения. Твоя святость, она подтвердит, оправдан ты или нет. И ты можешь говорить что угодно, и вспоминать день твоего покаяния, и проливать слезы о том, как ты вспоминаешь, как ты впервые вышел сюда и покаялся, но если твоя жизнь – это плод неправды, если твоя жизнь – плод отсутствия святости и плод плоти, то твое покаяние еще впереди. И твое оправдание еще впереди. Многие хотят, чтобы Бог сегодня затворил за ними двери, понимают это по-своему. Они говорят, мы хотим, чтобы Бог отделил нас от этого мира. Мы не хотим никаких искушений, никаких соблазнов. Мы хотим такой мини-монастырь, такой маленький себе устроить. Хорошо, что мы сидим дома, мы не связываемся с этим миром, мы ходим в чистоте, многим другим хуже. Они каждый день общаются с этим миром. Это глубочайшее заблуждение и обольщение. Почему? Человек, сидящий дома, испытывает в 1000 раз больше соблазнов, которые приходят к нему. Почему? Он остается один на один со своими мыслями. Один на один со своими мыслями. Нет врага более страшного, чем мысли, которые приходят к тебе. Когда ты работаешь, то более или менее, ты можешь отвлечься на работу, и ты работаешь, и твои мысли заняты выполнением какой-то работы, и у врага меньше шансов добраться к тебе. Он добирается к тебе через обстоятельства, через отношения во время работы. Но человек, который сам себя добровольно, без Божьего намерения погрузил в ковчег, к нему придут все мысли от дьявола. И он будет купаться в этих мыслях, плакать, кричать от боли. Эти мысли не будут его покидать. Потому что не Бог ввел его в ковчег и затворил за ним дверь, а сам человек слепил себе этот ковчег и сам за собой закрыл дверь. Поэтому напрасно думают те, кто хотят пройти путь непорочности, что их ковчег собственного изготовления спасет от гнева Божьего. Только если Бог затворит за вами. А это значит, только Голгофский крест. Только Он один является истинным ковчегом для тебя на сегодняшний день. И поэтому, до тех пор, пока существует хождение христианина в этом мире, всегда будет духовная война, всегда будут атаки сатаны, но это библейская вещь. Если же ты сам себя вгонишь в этот ковчег, построенный тобой лично, то ты сам на себя будешь тянуть гнев Божий, как с разных писаний, вервями, ремнями колесничными и вервями суеты. Ты будешь тянуть на себя Божий гнев. Сегодня мы сказали с вами, что наш ковчег – это Иисус. И мы верим в Нему, Ему благодаря благодати Божией. Теперь, если наше покаяние и обращение истинные, то путь наш пройдет в непорочности. Бог затворит за нами дверь от власти соблазна и искушений. Он затворит. Если мы в истинности и в истинности ходим, Бог затворит, и мы можем не переживать. Не нужно городить себе стены, не нужно самим хранить себя. Бог будет хранить нас. Мы должны делать свой участок. Мы должны ходить пред Богом. Мы должны искать Бога, искать Его лица. Поэтому пребывание Ноя в ковчеге можно назвать путем. Он проходил там очень серьезный путь. Какой? Я вам сейчас скажу. Путь христианина состоит всего лишь из двух частей. Первая часть записана в Псалме 45.11. Именно эта часть была реализована Ноем в тот момент, когда он был в ковчеге. 45.11. Посмотрим, что же говорит нам Библия. Псалом 45.11. «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Остановился Ной чисто физически, был помещен в ковчег, ковчег плыл. У Ноя было время размыслить о Боге,
познать силу Божью. В его глазах еще стояла гибель человечества. В его глазах и в ушах еще стояли крики тех людей, которые погибают. Им было о чем подумать. Это путь христианина, который складывается из того, что христианин останавливается на своем пути, останавливается в своей беготне, делании и дел, и познает, что Бог есть Бог. Предает Богу путь свой, молится, ищет личное пребывание с Богом. Но этого мало. Есть еще и прохождение пути. Прохождение пути. И дело в том, что без этого невозможно опыта познания Бога. Матфей, 17 глава, 4 стих. Матфей, 17 глава, 4 стих. Матфей, 17, 4. При всем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть на горе. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну для Илии». Хорошо было Петру там познавать Бога в тишине и видеть, как преобразились одежды Иисуса Христа. Все так красиво на горе Хермон. Снег, Иисус стоит и сияет. Голос Божий звучит. Там внизу эта жизнь, этот ужас. Сюда идти опять к этим людям, которые не верят ничему. Которые смотрят на этих бродячих проповедников с презрением. Опять нужно что-то там делать. Опять нужно что-то там делать, каким-то образом прокормить свои семьи, что-то там выдержать на себе какие-то взгляды. И как хорошо там наверху. Петр сказал по своей наивности и прямодушию, то, что думал, то и сказал. Давай останемся здесь, Господь, зачем нам идти туда вниз? Построим себе три хатки красивых, я сам готов это сделать. И для тебя одну, и для Илии одну, и для Моисея, будем жить тут на горе. Бог сказал ему: нет, так не будет, Петр, для всего есть свое время. Ты здесь побыл, ты увидел славу мою, а вот на святой горе его пребывает. То, что мы увидели, то, что запечатлели мы в памяти своей, это нужно пронести. И с этим нужно проходить. Поэтому нам сказано в Голгофском крещении для того, чтобы мы цепляли этот крест на стенку в виде деревяшки, и теперь сказали: все, как сегодня хамсу цепляют, и как цепляют этот вот глаз, и все остальное, и все оно влеплено на стенку в угол дома, оно хранит. Или как в многих семьях, там висят портреты святых, так сказать, иудаизма и так далее. Они хранят, хранители дома. Мои дорогие, прохождение пути и в сердце своем носить постоянно мертвость Иисуса Христа. Так Бог приписал для нас, и так мы должны проходить свой путь. Поэтому у Ноя для всего было место. Созидание, помещение в ковчег Господень и прохождение пути в размышлении о Боге. Познавание, что Бог есть Бог, а дальше Библия нам говорит в послании к евреям, что проходить поприще, взирая на начальника и совершителя веры. Проходить поприще в терпении. Терпении. Поэтому, если мы водимы Духом Святым, то мы знаем, что для всего есть время. Время остановиться и познавать, что Бог есть Бог. Раздумывать, задумываться. И дальше проходить поприще, бежать на ристалище. Павел говорит, бегут на ристалище, это бег. Но бег, когда снятый с ноги запинающий грех, когда снимается все, что опутывает ноги, чтобы мы могли проходить. Итак, подводим итог. По окончании потопа Ной выходит из ковчега, Ной ставит жертвенник Богу, но тут происходит нечто очень странное, которое показывает, что человеческая сущность от того, что она находится в ковчеге, она, по сути дела, не меняется. Весь вопрос в том, насколько ты глубоко вошел в то, что с тобою произошло. И вот Ной, долгое время пребывая под абсолютной защитой Божьей, видя стопроцентное благословение, реально ощущая его, Ной приносит Богу жертвенник, Бог жертву, Бог принимает ее, это записано в Бытие, 8 глава, с 20 по 22 стих, Бытие, 8 глава, с 20 по 22 стих, «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенник. И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратят». Итак, Бог принял жертву от Ноя. Ной счастлив, Ной начинает снова возделывать землю, которую проклял Бог. Теперь уже Бог сказал, за человека землю наказывать не буду, но и счастлив в этом обетовании, возделывает виноград и так далее. Отсутствие отрицательного опыта расслабило Ноя. Ной выпил хорошо от того, что он насадил виноградник, он счастлив, спасся он, его семья, он один на всей земле. От него сейчас будет происходить все последующее человечество. И Ной впадает в определенное серьезное прегрешение, можно так сказать. Пускай оно не было таким прегрешением, скажем, как Давид, или, предположим, на своем этапе Соломон, или там Лот и так далее, что они там. Но Ной также перед Богом где-то упал, несмотря на то, что Бог его всеми хранил. И Ной, мы знаем с вами, он напился, он был пьян и послужил соблазн для своих детей. И из-за него был введен в соблазн один из его сыновей, Хам. Он увидел наготу отца, посмеялся над этим со своим братьем, и Хам был проклят, и отпал от благодати, и отпал от благословения. Вот что случилось с Ноем. То есть Бог нам показал, что сам по себе человек несовершенен, только человек, предающий Богу полностью путь свой, может пройти в непорочность. Поэтому наша часть на земле – проходить то, что Бог положил нам пройти. Нам положил пройти. В страхе Божьем, независимо от того, как складывается жизнь. Ты можешь быть сегодня чувствовать реально, ты защищен Богом, и твоя жизнь складывается нормально. У тебя в семье все в порядке, у тебя все в порядке на работе, у тебя все складывается и в хозяйстве, и все остальное. Помни, в этот самый момент, в этот период, молись более, чем ты молишься во время пришедшей к тебе беды. Потому что есть большая опасность расслабиться, потерять бдительность, потерять зоркость, потерять чувство отрезвления. И ты можешь опьянеть от того, что Бог излил на тебя всю эту благодать. И ты по плотскому состоянию своего сердца можешь отойти от Бога, пусть на короткий момент, но очень при этом Бога огорчить и, более того, послужить соблазном кому-либо, а как в случае Ноя, еще и от падения. Поэтому путь Ноя, он был нелегкий путь, и он многому нас учит. Поэтому блаженны непорочные пути. Мы можем только вздохнуть и сказать, поистине блаженны непорочные пути, те, которые полностью прошли этот путь. И вот Иисус Христос – вечный завет. И Он вечный, как ковчег. И Его обетования записаны в Иоанне 10, и в Его молитве в Иоанне 17, они должны поддерживать нас и служить нам надежной защитой. Овцы мои слушаются голоса моего, идут за мной. Кто идет за Христом, проходит путь непорочности. Слушающий другой голос обязательно будет полон пороком его путь. И заступническая молитва Иисуса Христа за своих оставляемых учеников, записана в Иоанне 17, показывает, насколько Господь наш хранит нас. Молится Отцу, сохрани их от зла. Поэтому плод оправдания – это жизнь благодарности Богу за свое спасение. Мы считаем себя оправданными людьми, аминь, это именно так. Но плод этого понимания, плод этого оправдания – это благодарность за свое спасение. И тот, кто забывает это делать, у него есть большое искушение, что непорочность на его пути будет постепенно ослабевать. Потому что мы свой путь должны проходить только под защитой Голгофы. Только под защитой Голгофского Христа, не выходя из-под Него ни влево, ни вправо, постоянно нося защиту Божью в своем сердце, веря, что Господь защитил. Но для чего? Защитил для того, чтобы мы проходили свой путь непорочности. Слава Господу за все. Вот чему нас сегодня учил Ной, вот чему сегодня нас учил Господь. Если мы эти уроки усвоили, если мы эти уроки принимаем в себе, растворяем это верой, я верю, что мы не останемся без успеха и плода, познание Господа нашего Иисуса Христа. Слава Господу за все. За имя многие наши будем молиться. Слава Господу за все. Аллилуйя. Слава Господу.